кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Наш собеседник, младший директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, у нас достаточно много новостей сегодня, которые, собственно, хотели бы с вами обсудить. Начать бы хотели вот с какой истории. В Госдуму внесен законопроект о кредитных каникулах для пострадавших от стихийных бедствий. Мы прекрасно знаем, что сила и частота вот этих самых природных явлений, негативных, да, отрицательно влияющих на экономику и благосостояние отдельных домохозяйств, усиливается. И в этой связи, конечно же, не безинтересным выглядит именно этот законопроект. Мне безотносительно цифр и условий хочется понять, это будет прежде всего заявительная история, люди должны об этом заявлять, и как это все будет работать, на ваш взгляд, у нас в России?
Ну, как показывает опыт, подробности, как именно это будет работать, вырабатываются в процессе работы над законопроектом. Вот сейчас, я так понимаю, речь идет просто о некой благой мысли, которую надо реализовать. Что касается заявительного характера, ну, собственно, если мы посмотрим на ту программу, которая была по поддержке заемщиков вот ковидной вот эта ситуация, я думаю, что там будет что-то похожее. Должны быть, по идее, прописаны какие-то основные критерии, согласно которым положение заемщика ухудшилось в силу там таких-то и таких-то причин, например, наводнения там или что-то подобное. Соответственно, рамочно должны быть прописаны действия банков. В принципе, раньше власти не то чтобы оказывали давление, но, скажем так, приветствовали по каким-то резонансным происшествиям, чтобы банки в ручном режиме корректировали условия, например, там, когда снесло поселок там наводнением, или когда там лесные пожары массовые были в Сибири, например. Вот тогда банки тоже проводили по каким-то своим внутренним программам реструктуризации. Вот. Но сейчас это вышло на государственный уровень просто потому, что, видимо, показался успешным опыт 2020-2021 года.
Слушайте, Вячеслав, я хочу уточнить сразу. Реструктуризация – не списание долгов? Об этом речь?
Ну, реструктуризация – это изменение условий договора. А подробности в этих изменениях, они могут быть самые разные. Может быть, списана часть задолженности, может быть, изменены сроки погашения, может быть, изменены процентные составляющие. Возможно, будут предоставляться какие-то каникулы. Ну, то есть, здесь вариант в массе.
Ну, то есть, законопроект очень нужный, и особых возражений у нас пока нет.
Ну, вот если мы, например, рассмотрим пример, когда человек потерял дом, конечно, никому не пожелаешь, и платят за него ипотеку, то, наверное, нелогично, что у человека есть большой ипотечный кредит, а дома уже нет.
А предмета залога нет, его смыло. Постойте. Как? Как платить? Смыло залог. Банк должен приехать посмотреть.
Нет, залог-то смыло, но, в принципе, гибель предмета залога не освобождает должника от выплаты долга.
Но он же его застраховал конструктив.
Да, там применяются программы страхования, вот, но, в принципе, такие страховки не всегда, скажем так, работают. Угу. Страховые компании не горят желанием, скажем так, выплачивать крупную сумму.
Да, Вячеслав, это очень важно. Я думаю, что мы непременно коснемся этой истории в одном из ближайших выпусков программы, ну и вообще, в принципе, в нашем эфире. Ну и, собственно, о банках и займах и других участниках финансового рынка хотелось бы поговорить. Большинство микрозаймов в России выдают теперь поставки от 292 до 365% годовых, подсчитали в ЦБ. Но это такая скользящая история, мониторинг, соответственно, услуг, предлагаемых на рынке. Но слушайте, 292% годовых. Кто же все-таки вменяемый человек, но с каким-нибудь, я не знаю, там, минимальным, на троечку уровнем финансовой грамотности пойдет их брать? Но нет же, берут. И МФО процветают. Ай-яй-яй. Что думаете по этому поводу, Вячеслав?
Не, ну как, клиенты МФО – это, грубо говоря, те, кому не дают денег банки, не готовы давать по тем или иным причинам.
Маргинальные заемщики классических банков.
Ну, не обязательно. Бывает, что там предприниматели индивидуальные, которые там наполовину в серую работают, то есть когда нет подтвержденного дохода в достаточном объеме. Вот. Бывают там с испорченной кредитной историей люди, то есть по-разному. Не секрет, что некоторые банки финансируют МФО в виде кредитов. Эти же деньги, по сути, выдаются уже вот этой сабпрайм-категории. Вот. Бывает ситуация, когда надо быстро получить много денег на лечение, там, на какие-то чрезвычайные траты.
Ну, слушайте, ну для этого есть аргументы вроде бы достаточно тоже популярные и доступные. Банки топ-10 выдают кредитные карты. Там даже грейс-период теперь от 100 дней даже есть.
Ну, во-первых, там есть масса звездочек, которые делают эти услуги, скажем так, не очень дешевыми.
Но тем не менее, это все равно выгоднее, чем микрозаймы, согласитесь, это выгоднее.
Вот, а во-вторых, повторюсь, это сабпрайм-сегмент, как правило.
Ну да, вот от этого, собственно, и пляшем. Ну, наверное, еще хочется спросить по поводу того, как, в принципе, вообще эти самые микрофинансовые организации поживают. Лучше, хуже ли, учитывая, что все-таки, ну, процент-то у них снижается по их, так сказать, услугам?
Ну, в первую очередь, процент снижается по инициативе Банка России, который курирует на текущий момент. Если там, по-моему, снижали до 365 максимально, сейчас все больше и больше, в общем, снижают. Переплата за этот займ не может составлять там выше определенной суммы или определенного коэффициента.
Ну, то есть идет процесс, идет какая-то борьба, поддавливание, да, вот этих вот товарищей?
В принципе, наверное, это правильно, потому что, в общем-то, откровенное ростовщичество, наверное, это не совсем правильно.
Вот, я тоже об этом. Идет некий процесс, такое вот аккуратное, регулятивное поддавливание.
Рынок постепенно цивилизуется, постепенно из него вытесняются серые кредиторы, криминальные кредиторы. Вот сейчас есть законопроект по поводу введения уголовной ответственности за незаконное кредитование. То есть этот рынок будет постепенно очищаться. С другой стороны, слишком зарегулировать этот рынок означает, что уйдет все это в тень.
Совершенно верно.
То есть будет как в незабвенных 90-х годах.
Ну, а скажите, пожалуйста, вот коль скоро мы с вами сейчас разбираемся в нюансах работы микрофинансовых организаций, мне всегда интересно посмотреть, а на постсоветском пространстве вообще как это все работает?
Да, в общем-то, замечательно работают. Работают те же самые компании, которые здесь имеют дочки. Вот. Есть ситуация, когда группа МФО под одним брендом работает там сразу в половине советских республик. Или, например, еще в Восточной Европе. Ведущие, скажем так, участники этого рынка часто имеют дочерние компании и много стран присутствия.
Мне всегда не дает покоя история, как они, в принципе, взимают просроченную задолженность. Или же они априори по этой модели закладывают, что нам уже будет хорошо, если 7 из 10 будут платить. Трех тех, которые не платят, мы сильно напугаем. Два из них прибегут с деньгами. Ну, а десятый, да пусть не платит. Мы ему будем просто звонить.
Ну, на самом деле, это зависит от МФО, от кредитного продукта, который они предлагают. То есть какие-то есть совсем рискованные по супервысоким ставкам, какие-то более, скажем так, причесанные. Это, конечно, не банковский процент все равно будет, но вменяемый. Зависит от политики взыскания, которую каждый МФО. Кто-то, ну, во-первых, как правило, все риски закладываются в высокую стоимость. Вот, коллекторам, как правило, продаются уже в холодные портфели просрочек. Хотя бывают различные модели взыскания. Вот есть, которые просто выдают на карточку, на счет деньги, иногда даже без запроса самого заемщика. Вот бывают всевозможные мошеннические схемы с этим вопросом.
Раньше, я помню, да, уже присылали одобренные кредитки, в почтовый ящик совали. Это лет 15 назад было.
Ну да, и это тоже было.
Правда, не микрофинансовые организации, но банки из топ-30.
Нет, ну сейчас могут какому-нибудь не очень подготовленному финансовому человеку просто скинуть некую сумму, потом подождать, пока накрутятся проценты в указанных вами размерах. Вот, а дальше уже идут меры по взысканию. Иногда могут предложить заложить квартиру, например, под видом ее продажи.
А вот мы как раз про это сейчас и хотели бы с вами поговорить. Новая схема мошенническая. Мошенники, как выяснил Сбер, крупнейший банк Восточной Европы, заставляют россиян не только брать кредит, но и вместе с ним заложить свое жилье. Расскажите просто, а как это происходит вообще в принципе, и как люди ведутся на это?
Ну, скажем так, всего разнообразия схем я вряд ли смогу сказать, так как не профессионал в этом вопросе. Наиболее распространенный, скажем так, групп таких мошенничеств, это когда человеку как бы предлагают подписать целый пакет документов, большой, мелким шрифтом, специально неудобно читаемый, как бы он дает как бы в залог квартиру. Или ему объясняют, что на самом деле это залог. А по факту это продажа жилья, причем за весьма нерыночную стоимость, то есть существенно ниже рынка. Ты человек подписывает, и, в общем-то, остается в этом плане очень сложно докопаться в суде. Потому что ну, документы оформлены правильно, они подписаны, деньги получены. Клиент должен доказать, что его ввели в заблуждение и как-то обманули. И это не всегда получается.
Слушайте, ну понятно. Мне кажется, что здесь в этой ситуации нужно, в общем-то, делегировать юридические права тем людям, которые, собственно, ну, берут кредит, наверное, каким-то независимым юристам. Почему-то кажется, что люди должны, ну, не знаю, это должно быть доступно, в конце концов, всем при тех или иных финансовых инструментах. Вот эта проверка. У тебя там есть эта опция или нет? А мелкий шрифт, да, это очень такая классическая история в этом смысле, где прописываются определенные условия негативные для заемщика. Это да. Что думаете насчет того, чтобы была юридическая экспертиза тех или иных бумаг?
Не, ну, безусловно, нужно жестко пресекать подобные схемы и, в общем-то, пресекать скорее даже не схемы, а людей, которые этим занимаются. Вот, тем более, что в значительном объеме вот эти всяческие мошенничества, ну, они производятся из-за границы, из одной из наших советских республик бывших. неплохо бы сделать некий механизм преследований, вычислений преследований этих людей вот за пределами России. Так, как это, например, достаточно успешно делает Америка.
Ну и опять же, мы знаем, что в этой самой республике огромное количество русскоязычных людей осталось без работы, и вот они, собственно, звонят, и колл-центры вот эти самые работают.
Я не думаю, что это должно являться оправданием для совершения преступлений, вот, тем более, что это иностранцы, в общем-то, если назвать вещи своими именами.
Ну, с другой стороны, мы знаем, что в том числе и члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека СПЧ также вовлечены в историю по противодействию мошенникам в банковской сфере, готовят тоже определенные пакеты мер. Мне кажется, что сообща вместе с регулятором, нужно, конечно же, первое, повышать финансовую грамотность. Большие проценты и моментальные заработки невозможны. Если люди считают, что 365% в год они берут кредит, для них это нормально, и, наверное, они также считают, что 365% в год можно заработать, нужно их убеждать в этом, что это неравнозначные, абсолютно гарантированные истории никем.
Ну, понимаете, вы называете сейчас суммы в процентах годовых, вот, но в большинстве предложений предлагаются не проценты годовых, а, например, там, условно, 200 рублей в день или там 1000 рублей в месяц. То есть нужно произвести нехитрые математические действия и перевести, вы тогда получите эту цифру. Но значительное количество людей этого не делает. Поэтому, в принципе, если это небольшие суммы, то, да, это дорого, но они решают свои задачи. Вот, а вот если это большие суммы, это становится удавкой нетым.
Ну что ж, понятно, спасибо большое. Я напомню, мы сегодня говорили с младшим директором по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт.РА» Вячеславом Путиловским. Спасибо большое.
До свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.